Европейский Союз организует так называемые стресс-тесты для более 90 банков, на долю которых в целом приходится 2/3 активов всей европейской банковской системы. Как и год назад в Соединенных Штатах, где были проведены такие же тесты, руководители Евросоюза намерены получить представление о том, способны ли, в принципе, крупнейшие банки Европы пережить резкое ухудшение экономической ситуации без помощи своих государств. Однако ответы на свои главные вопросы о состоянии европейских банков финансовые рынки могут и не получить. Об этом рассказывает Сергей Сининский.
В перечень для стресс-тестов сначала включили 26 европейских банков, но 2 недели назад его расширили до 91, в том числе 27 банков Испании, 14 в Германии и 6 в Греции. В целом на долю этих 90 банков приходится 65% всех банковских активов Европейского Союза. Первые результаты тестов планируется опубликовать уже к концу будущей недели. Что именно можно считать главной задачей тестов? Просто выявить, каким именно европейским банкам необходим дополнительный капитал для большей устойчивости? Или, например, представить реальные объемы проблемных активов европейских банков, связанных в первую очередь с их владениями гособлигациями таких стран, как Греция, Италия, Испания, Португалия или Ирландия, то есть то, что прежде всего и беспокоит финансовые рынки? Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. Безусловно, сами объемы владения гособлигациями перечисленных вами стран играют значительную роль, и без реальной их оценки европейские банки рискуют впасть в ситуацию самообмана. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемной. Другое дело, что правдивая информация о финансовом состоянии того или иного банка, а также о гособлигациях других стран, которыми он владеет, может оказаться весьма нелицеприятной. Поэтому, на мой взгляд, при обнародовании результатов стресс-тестов лучше отказаться от полной их прозрачности и часть информации предоставить лишь соответствующим контролирующим органам. И уже они, в свою очередь, должны рекомендовать банкам, не выдержавшим стресс-тесты, заняться выполнением, так сказать, домашнего задания.
В Соединенных Штатах такие стресс-тесты были проведены весной 2009 года, а их результаты представили в начале мая. Стресс-тесты затронули 19 крупнейших банков страны, на долю которых, так же как и теперь в Европе, приходилось 2/3 активов всей национальной банковской системы. В кругах инвесторов проведение стресс-тестов ведущих банков США считается довольно успешным. Они показали, что лишь 10 из 19 банков была необходима докапитализация, причем на суммы, которые для них не представляли никаких проблем. Поэтому уже вскоре на финансовых рынках акции банков начали стремительно дорожать. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты были успешными, и европейские стресс-тесты будут успешными по той простой причине, что по своей природе, по своему замыслу, по своей цели они не могли не быть успешными. Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Если центральный банк захочет, он может получать их каждую неделю или каждый месяц. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждается в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы 2/3 активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
В США в программы стресс-тестов 19 крупнейших банков страны, проведенных весной прошлого года, закладывались прогнозы резкого ухудшения трех макроэкономических показателей – общего объема экономики, безработицы и уровня цен на недвижимость. В Европе, насколько известно, в программы тестов закладывается лишь возможное снижение темпов роста ВВП на 3 процентных пункта относительно реальных прогнозов самого Евросоюза на 2010 и 2011 годы. На ваш взгляд, будет ли достаточно лишь одного этого параметра, чтобы выявить устойчивость европейских банков? Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра, Мюнхен.
Нет, этого явно недостаточно, чтобы выявить реальную устойчивость европейских банков. Тем более, что требуют особого внимания банки тех стран, которые нарушают заложенные еще в Маастрихтском договоре основные критерии пакта общеевропейской финансовой стабильности. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что в Европе эти тесты будут проведены со всей необходимой жесткой последовательностью. Не исключено, что их могут организовать таким образом, чтобы просто никого не обидеть. Но тогда грош им цена. В таком случае эти тесты станут лишь своеобразной успокоительной пилюлей для того, чтобы иметь возможность заявить финансовым рынкам. Видите, положение европейских банков гораздо лучше, чем предполагалось.
В самих Соединенных Штатах почему именно эти три параметра – сокращение объемов ВВП, рост безработицы и падение цен на недвижимость – были выбраны для проведения стресс-тестов 19 крупнейших банков? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, Калифорния.
В условиях нынешнего финансового кризиса именно эти три показателя оказываются самыми важными. Если падает экономический рост, значит предприятия теряют деньги. Следовательно, предприятия не могут вовремя выплачивать, возвращать свои кредиты, не могут платить проценты по кредитам, значит, активы банков оказываются в опасности. Посмотрим на пассивы. Очень многие предприятия держат деньги в банках, и эти деньги банки используют для того, чтобы давать кредиты другим предприятиям. Сейчас в Соединенных Штатах свыше $1.5 триллиона предприятия держат на депозитах банков. И вот представим себе, что экономический рост падает, и предприятия вынуждены идти в банк, снимать деньги для того, чтобы платить заработную плату и покрывать свои текущие расходы. Значит, если безработица, то понятно, население держит деньги в депозитах в банках. Значит, если люди теряют работу, пособие по безработице недостаточно, они идут в банк, снимают деньги просто для того, чтобы выжить. Людям надо жить. Затем население платит деньги банкам, платит проценты за ипотеку. И если люди потеряли работу, они оказываются в трудном положении, они не могут платить проценты за свои дома и квартиры по ипотечному долгу банкам. Банки должны списывать, и делают это, списывают часть этой ипотеки, таким образом они теряют активы. Наконец, естественно, падение цен на жилье. Если люди продают жилье, они не могут расплатиться с банками за ту ипотеку, которую они получили, если они получили за дом меньше, чем они одолжили. А такое было.
Среди тех европейских банков, которым, по большинству прогнозов относительно результатов стресс-тестов, в первую очередь может потребоваться дополнительный капитал, называют не только, например, сберегательные банки Испании, но и немецкий Постбанк, то есть почтовый банк, почти на четверть контролируемые государством, и всю систему Ландесбанкен, то есть земельных банков Германии, контролируемых региональными и местными властями. Как они оказались в таком положении? Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Ландесбанкен воспользовались тем, что все их операции фактически покрывались гарантиями местных, региональных или федеральных властей. Они смогли тогда на очень выгодных для себя условиях получить от этих властей огромные займы. Их объемы были столь велики, что в традиционном бизнесе этих банков их просто невозможно было разместить. И, естественно, руководители земельных банков стали искать новое поприще, где этот капитал можно было бы задействовать с максимальной выгодой. Так, Ландесбанкен и оказались на американском рынке недвижимости, риски на котором стремительно нарастали. Постбанк также стремился занять более значительное место на финансовом рынке, выйти из тени других, более крупных игроков. Открывшиеся вдруг новые возможности, хотя и рискованные, вскружили тогда голову многим. Погоня за легкими деньгами и, как следствие, фиаско, но еще с худшими результатами, стали уделом и гораздо более крупных немецких банков – Hypo Real Estate, а также ИКБ.
К чему в целом сводится опыт стресс-тестов банков? К тому, что их следует проводить периодически? Или скорее к тому, что более эффективно принять новые международные правила банковского регулирования, например, в части норм соотношения собственного капитала того или иного банка и заемного? Профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
Дело в том, что стресс-тесты, они не могут решить проблем. Они только залатывают дыры и повышают доверие на рынке, заставляют несколько банков увеличить свой капитал. Но для того, чтобы предупредить кризис, для этого нужны именно правила. Долгосрочные, простые правила, которые никто не мог бы обойти. Например, такое правило, о котором много говорится, что активы банков не превышали их капитал более чем в 10, скажем, раз, или самое большое в 12 раз, а не в 25-30 раз, как это происходило несколько лет назад и в Европе, и в Соединенных Штатах. Речь идет об очень простом правиле. Лучше всего даже это делать не международными правилами, потому что так эти правила являются рекомендациями, а делать это на основе национальных законов и национальной регуляции и установлений Центрального банка, скажем, в еврозоне и по закону в Соединенных Штатах. Обращаю ваше внимание на то, что сейчас должен быть принят, наконец, законопроект в Соединенных Штатах о реформе финансовой системы. В нем 2300 страниц, в нем нет этого правила. Вокруг него ходят, есть соображения о том, что в принципе могут в условиях кризиса федеральные власти заставить банки уменьшить соотношение активов к капиталу, увеличить капитал, но вот простого правила, которое легко проверить, нет в этом сложнейшем законопроекте. Причина очень простая. Банки этого не хотят. В принципе, в экономической науке считается, что в денежной политике, в финансовой политике особенно, простые, недвусмысленные правила, а не всевозможные повседневные административные действия, это то, что работает, потому что любые повседневные административные действия можно обойти. Можно найти лазейки, тогда как правила, которые легко проверяемы, дают возможность регулирующим органам следить за здоровьем финансовой системы.
Министр финансов стран Европейского Союза на очередной встрече, состоявшейся на этой неделе, вновь подтвердили, что первые результаты стресс-тестов 91 европейского банка будут представлены и опубликованы к 23 июля.
О том, как Евросоюз будет проводить стресс-тесты своих банков, рассказывал Сергей Сининский.